и Сына, и Святого Духа. В сегодняшнем евангельском воскресном чтении мы слушали с вами такие слова. Земля зволоня и земля Ефраимля. Люди, живущие в стране и сени смертней, во тьме живущие, свет воссияет на них. О каком же свете повествует святое благовествование? Оно повествует о свете Божьей любви и милосердия. Оно свидетельствует о свете благодати Божией. И явись благодать, спасительная всем человекам. Слышали мы сегодня, слышали попраство Богоявления за Божественной литургией. И действительно, казалось бы, человечество, за многие столетия состаревшееся во грехе, должно было бы по праву и по справедливому суду ожидать от неба кары, ожидать от неба грома и молнии. Но с неба в лице всесовершенного Бога и всесовершенного человека на землю сошли милость, любовь и смирение. И жестоковыйным и непокоривым людям, всегда противляющимся закону и правде Божией, сошел смиренный Сын Божий и Сын Человеческий, который ни в чем не погрешил против воли Отца Небесного. А воля Отца Небесного и Его Божественного Сына и Святого Духа была одна – в любви спасти грешный род человеческий. И этому смирению ужасались все. Этому смирению ужасалось небо в лице ангелов. Этому смирению ужасались сами земные стихии. Потому что когда непричастный ни единому человеческому греху Сын Божий и Сын Человеческий Иисус Христос вступил в воды Иорданские, мы слышим, опять же, из песнопений праздника крещения, «Море побегло иси, Иордан возвратился спять». Как бы сами речные струи говорили, мы не можем течь дальше, мы не можем омывать того, кто не нуждается в очищении. И поэтому мы вынуждены повернуть назад. Так же, как 3 года позже, опять же, земные стихии, камни распадением и солнце во время дня помрачением, опять же свидетельствует все то же самое божественное смирение, когда Господь вознес человеческий грех на крест. Но и на кресте, и до этого во время крещения Господь говорил Иоанну Предтечу и в том числе обращался к нам. Така подобает исполнить всякую правду. А правда состоялась в том, что така Небесный Отец возлюбил нас, яко дал Сына Своего Единородного, так всяк верой в Него не погибнет, но имет живот вечный. И, дорогие братья и сестры, посмотрите, что произошло в самом событии крещения, какой поучительный для нас урок. Ведь когда Господь безгрешный вступил в воды крещения, именно в этот момент Иоанн Предтеча увидел сходящий на него Дух Святый в виде голубини. То есть именно тогда, когда всесовершенный Бог проявил всесовершенное, недоступное для людей смирение, именно в этот момент был виден Дух Святый в виде голубини. Как бы этим самым Господь дал явственно понять и дал явственно свидетельство того, на ком почиет Дух Святой, только на смиренном. И ведь, дорогие братья и сестры, то же самое случилось и 3 годами позже, когда в Сионской горнице этот сам же Дух Святый, но только уже в виде огненных пламенных языков, почил на головах у святых апостолов. И опять же, когда? Тогда ли, когда они говорили: «Господи, а кто из нас больше? Господи, а кто сядет справа, а кто сядет слева?» Не тогда почил на них Дух Святый. А когда они были смирены обстоятельствами их жизни, когда в бегстве от креста Христова они познали всю полноту своего падения и уже не задавали в смирении таких безумных вопросов. И вот в смирении, как говорил пророк Давид, помянул их Господь и освятил их Духом Святым. И с этим моментом, с этого времени, они уже не своей силой, а Божьей помощью, Божьей благодатью, бесстрашно выходили на проповедь Христа, тот же Петр, который трижды отрекся, одним словом мог сказать такое благодатное слово, что после него сразу 5000 людей крестилось. Тот же самый Петр, который еще совсем недавно боялся и прятался вместе с остальными учениками страха ради иудейства. И не то же самое смирение, как добродетель, явилось высшим подвигом и самого того, кто возложил руку на главу Господа нашего Иисуса Христа, святого Иоанна Предтечи. Потому что мы помним, что ему надлежало пострадать за проповедь. Ему была усечена глава за обличение царское. Но, дорогие братья и сестры, к этому мученическому подвигу он был подготовлен всей предшествующей жизнью. Ведь когда он узнал этот приговор, чем он отличался и отличается от нас? Мы, когда нам что-то на наше маленькое, а часто выдуманное добро, люди отвечают неблагодарностью, или не замечают, или не ценят, или мы, как нам считается, как нам кажется, делаем это добро, а нам отвечают сплошной несправедливостью, мы всегда задаем вопрос, почему, за что, и когда же это кончится? Ни одного из этих вопросов предтеча, предзанесенным над его головой и мечом, не задавал. Это может понести только смиренный. Он как бы говорил так: мне належало исполнить то, что я должен был исполнить по Божьему закону. А все, что во время исполнения этого Божьего закона придется претерпеть, надо смиренно принять. В этом заключалось его смирение. Этим сам Господь нас научает в лице Иоанна Предтечи. Без смирения невозможно мученичество. Если в тебе нет смирения, ты мучеником не будешь. Ты будешь хитрованным, который всеми силами ума и лукавства будет избегать этого меча, спасая свою жизнь. Потому что ты не сможешь смирение принять Божие. Ты будешь противляться этому Божию. Да, без смирения невозможно мученичество. Но дерзнем сказать, что смирение выше мученичества. Потому что мучеником кто-то из нас, да и большинство из нас подавляющих, может и не быть. А смиренным быть обязан. И что же еще сказал Иоанн Предтеча? Богослужебные тексты праздника Крещения нам свидетельствуют, что когда он увидел идущего к нему креститься в водах Иорданских Спасителя, он изрек: ты пламя, а я сено. И ты ли пламя, идешь ко мне к сену? Да, Бог есть пламя. Он есть огонь божественной любви. Он есть пламя праведного суда, пожигающее человеческие беззакония. Но вот и в чем вопрос. Кто себя назвал сеном? Тот, кто от утробы матерни был освящен. Тот, который еще когда был в утробе матери, и матерь вместе с ним в утробе спасалась от гонителей, гора перед ним расступалась, защищая матерь с сыном. Тот, про кого было сказано, что от начала своей жизни и до конца он не выпьет ни капли вина. Тот, кто подвязался в пустыне в одиночестве. Тот, кто носил на своем голом теле жесткую восеницу, и пищей его были мед и акриды. Представим себе на минуту. Вот мы при нашей эпохальной лени, вот хотя бы, ладно, не на всю жизнь, на год, нам на голое тело, на 24 часа в сутки, на год, одеть жесткий колючий свитер. И чтобы ты спал даже в нем ночью, ходил там 24 часа в сутки, год, хотя бы год, не всю жизнь. Забудь про продуктовые магазины, купи бочку меда и муки, и хлеба с медом, питайся весь год. И даже, ладно, не надо пустыни, отключи все интернеты, телефоны и прочее, живи один. И каково тебе будет? Тебе все восстанет, тебе все возропщит, ты будешь жизнью ненаволен. А этот человек, который все это перенес, сказал про себя, он действительно, мы мнимые подвиги несем, выдуманные, сочиненные, а он реально, и при этом сказал, я сено. Вот кто из нас положил руку на сердце не устами только, а в своем устроении, в своих помышлениях, а самое главное, в поступках своих будет поступать так, что он действительно считает себя копной сена, не более того. Если бы мы считали себя копной сена, у нас не было бы эгоизма, у нас не было бы пересудов, у нас не было бы осуждения, у нас бы не было бы жалоб постоянных друг на друга. Вот интересная вещь. Вот жалуются друг на друга два грешных человека. Вот в больнице, представьте себе такую ситуацию, палата, три койки. Все привязаны к этой койке катетерами и капельницами. И при этом один другому говорит, а ты почему без уха? А другой ему отвечает, а ты почему без носа? Ведь такого не бывает. Они просто в этот момент, или как это возможно, пытаются хотя бы друг другу сказать доброе слово, чтобы в этой тяжести поддержать друг друга. Вот так, казалось бы, должны относиться друг к другу три грешника. Но мы ведь этого не видим. Ни между собой, ни в жизни. Тогда как мы можем назвать себя вот этой смиренной копной сена? Нет, мы в очах своих, мы не копна сена. Мы благоухающий крин. Мы свеча на подсвечнике, которая светит в темноте окружающей нас темноты, наших родственников и сослуживцев. Вот кто мы в своем сознании и помышлении. Пока Господь нам не откроет нам всю правду о себе. А вот еще вся незадача. А когда правду нам откроет о себе, мы еще понести ее не можем. Вот скажи, кто ты на самом деле, во всей полноте, человек, вот если тебе Господь бы сказал бы, вот сегодня, за один час бы, вся бы твоя жизнь принесла бы, и настоящий Божий суд о твоей жизни, перенес бы ты эту правду себе или нет? Тебе еще Господь щадит, что не открывает тебе всю полноту по милости и по любви своей. И ты называешь себя грешником, а признать себя грешником не можешь и не хочешь. Потому что если ты грешник, ты по факту всегда будешь ошибаться. А ты не хочешь признать, что ты ошибаешься. И ты не хочешь признать, что ты без Бога ты всегда будешь грешником. И дальше. Святый Иоанн Предтеча еще что сказал о себе? В смирении своем. Я, сказал он о себе, недостоин преклониться и развязать сапоги, ремень сапог его. А другой евангелист еще по-другому говорит, недостоин понести его сапоги. Вот этот человек, который понес вот такие великие подвиги, который исповедовал Христа даже до крови, ему главу отсекли, он о себе сказал, не недостоин наклониться пред ним и развязать ремень его сапог. Мы с вами часто ли преклоняемся перед Спасителем? Мы повергаемся перед ним ниц или нет? словах и в мечтании, читая молитву по молитве Слову в тепле, до этого или после этого попив чаю, мы это, может быть, еще признаем. Да, Господи, я смиренно преклоняюсь перед Тобой. Но ведь на самом деле преклонение – это тогда, когда ты несешь то, что тебе Господь посылает. И не выбираешь то, что Он тебе посылает, а принимаешь то, что Он считает нужным тебе посылать. И вот тут ты преклоняешь свою волю и говоришь: «Господи, принимаю, Тебе виднее, Ты сегодня идешь по любви своей, а дай мне силу принять и понести». Вот оно, преклонение. Да даже простой такой вопрос, родненькие наши. Давайте каждый из нас вспомнит в буквальном смысле, кто из нас когда в последний раз кому-либо либо снимал сапоги, либо за кем-то нес его сапоги. Жена с мужа снимала ли, муж ли помогал жене снять, дочка матери. Наверное, трудно вспомнить, даже буквально, не в переносном, даже в буквальном смысле. Потому что здесь нужно умение и любовь, и желание послужить. А у нас другое, чаще всего, говорит, устроение. У нас устроение такое, что «Ты, Господи, мне послужи, Ты мой мне сапоги, Ты мне дай то, 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 то и то. Ты мне дай послушного сына или дочь, Ты мне дай непьющего мужа, Ты мне дай хорошую работу, гарантированную, лет на 15, больше не прошу, хотя бы на 15». Там и масса другого прочего. Все, дай, дай, дай. Дай все, кроме Царства Небесного. Почему? Скажу, ну как же, я хочу просить Царство Небесное. Ну просить ты можешь, но вся эта штука заключается в том, что Царство Небесное стяжевается не тем, кто хочет взять, а Царство Небесное стяжевается тем, кто хочет отдать. В этом принципиальная разница. Как Сын Божий сказал: «Не пришел я на землю, чтобы мне послужили, а я пришел на землю для того, чтобы самому послужить». Поэтому, если ты хочешь, чтобы Бог и все люди тебе послужили, они, может, тебе, спасаясь, и послужат, но ты при этом не спасешься. Вот чем за Господа. Поэтому из этого человек должен как-то все-таки пытаться учиться. Вот смотрите, мы очень часто говорим, что вот во мне нет любви настоящей и прочее. Но удивительная вещь. Мы перелистаем все Евангелие. Но Господь нигде не сказал: научитесь от меня любви. Потому что Он понимал, что этому научиться невозможно. Он просил меньшего. Он просил то, что мы сегодня упоминали в Евангелии. Научитесь от меня чему? Я как кроток есть и смирен сердцем. То есть учитесь смирению. Это остов вашей жизни, если вы хотите спастись. И дальше мы переходим к следующему моменту праздника крещения. Господь сказал, и сегодняшний Евангелие об этом говорит: «Покайтесь, приближилось Царствие Небесное». Как это связано? Приближение Царства Небесного и покайтесь. Приблизилась к нам любовь. Приблизилось к нам смирение. А мы горды. А мы самостные. А мы эгоисты. А мы ничего потерпеть не можем. Поэтому и сказано: покайтесь. То есть изменитесь. Покайтесь – это значит измениться. Значит, измените свою гордость. Поменяйте свою самость. Этого от вас требуется. И потому что смирение — это как некое такое, ну, может, вот сейчас совсем недавно будет событие Нового года, поэтому можно сравнить. Это некая елка, основа. А вот уже Господь, если она есть, если есть это смирение, Он сам же сказал, что на кого воззрю, только на кроткого и смиренного и трепещущего благоговения своей смерти. Видя смирение, когда он принимает волю Божию, исполняет велико в его силах эту волю Божию, не ропща. Я вот на эту елку своей любящей десницей буду навешивать свои красивые игрушки, свои божественных благодатных даров. добродетели, каждому свое, каждому его меру. И уже потом, когда наберется этих игрушек много в течение жизни, тогда, если посчитаю возможным и нужным, я как некую макушку повешу этот соус совершенства, в котором есть любовь. Не начинают украшения с макушки, сначала с других игрушек. Вот так же любовь, она не начинается сразу после гордости. Надо пройти многое, надо обучить многие чувства. Но все это нанизывая на остро смирение. Вот тогда потихоньку из этого будет терпение, долготерпение. И дальше по спирали из долготерпения выпорхнет светлая, красивая птичка любви. И дальше нам сказано, что не люди приблизились к Царству Небесному. Ведь точно сказано, покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное. Люди сами по себе приблизить себе Царство Божие не могут. Человек не может приблизить себе Царство Небесное. И другой человек не поможет ему приблизить Царство Небесное. Это творит сам Бог. Потому что что мы видим? Мы действительно должны делать, наши подвиги посильные должны показывать наше произволение быть с Богом и не мириться с грехом, а противиться ему. Противиться дьяволу. Противитесь дьяволу и убежит от вас, как говорит Священное Писание в посланиях апостола Павла. Но всему нужно давать должную цену. Человечество в лице своих лучших сынов ветхозаветных пыталось во всей полноте исполнить Божий закон. Но что получилось? Вот праведный Авель, про которого сказано, что его жертвы, в отличие от жертвы Каина, завистливого, были угодны Богу. Но тем не менее, Авель, как и все последующие люди, как и мы, был причастен к греху, немощен. Не человека и же поживет, и не согрешит. А ничто нечистое не войдет в Царство Небесное. И что, да, он был в своем миру праведный, но все равно он оказался в узилище греха и смерти после своей кончины, до пришествия Христа на землю. Другой, Маковеи праведные, ветхозаветные, они не просто исполняли закон Божий, они за него пострадали, но и пострадав за него, за этот закон Божий, они оказались тоже во узилище греха и смерти. В этой самой темноте, с которой пришел изводить Христос. Пророк Давид, который содержал многие добродетели, который, кстати, в отличие от нас, умел терпеть и нести свой грех, правду о самом себе, как он про себя говорил, «Яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну». То есть я всегда перед моими глазами и прошлые грехи, и перед моими глазами каждый день мои новые грехи. И вчера, и сегодня все грехи. И не возроптал. И тем не менее, благословлю Господа на всякое время. Хвали душе моя Господа. Благослови душе моя Господа. Эти слова исходили из этой души, которая видела всю мерзость и тяжесть своих грехов. Не возроптался, не смирился. Господи, твори на мне суды твори. Вот что требуется от негордого, смиренного человека. Вот чему мы должны учиться. И тем не менее, до пришествия Христа и он оказался во узилище греха и смерти. Пророки, через них напрямую вещал Господь. Нам это даже трудно представить, когда тебе Бог напрямую говорит, иди и скажи моему народу то, то и то. Это какая близость к Богу. И тем не менее, они тоже по немощности были причастны к греху. И оказались тоже в узилище греха и смерти. И, наконец, сам Иоанн Предтеча. Вот эта граница между Ветхим и Новым Заветом. В самом себе он воплотил праведность и Ветхого, и Нового Завета. Почему? Потому что в Ветхом Завете он был крайний, то есть последний из пророков. Потому что пророческое служение было главное в Ветхом Завете. Это вершина святости была. А вершина святости в Новом Завете, одна из вершин, мученичество. Потому что, как сказано, нет больше любви, да кто положил душу свою за, за други своя. И, за, и кто свидетельствовал своей жизнью, смертью, любовь к Богу, что сделал Иоанн Предтеча. И тем не менее, и несмотря на это, когда ему усекнули главу, и он тоже был причастен до поры до времени, был узником обители греха и смерти. Да, конечно, ему было дано еще благословение проповедовать и там, в сущем аде, Сына Божьего, пришедшего спасать роды человеческие, наконец-то, что пришел известить, что пришел наконец-то долгожданный Мессия. Но тем не менее, я о чем говорю, что и его, собственно, человеческая праведность не сподобила его души сразу Царство Небесное. Потому что все равно была причастность хоть маленькому, но греху, а с грехом туда не попадешь. И тогда что делать? И вот тогда главный и существенный вопрос. Без Христа ничего. Вот для этого Он пришел на землю. Пришел на землю безгрешный, чтобы восприять в плоти своей, непричастный греху наш грех, пригласить его к кресту, основать церковь, в ней таинство, крещение, покаяние, причащение, через которое мы соединяемся ему, его подвигу, его безгрешию. Он открыл нам дорогу и всем остальным праведникам, и нам всем, живущим во многих поколениях, дорогу в Царство Небесное. Вот почему невозможно быть верующим только в душе. Потому что быть просто верующим в душе – это не приобщаться таинствам. А без них ты не приобщишься к Христу, Христу, который и есть наш подвиг и наше спасение. А нам нужно только держаться за Него, любить Его, благодарить Его. И так же, как религий много, а истинная вера одна. Потому что только в православии есть непогрешимое понятие Христа. Поэтому только в православии. Это не просто какие-то наши амбиции православных, это истина. Нет церквей во множественном числе, есть церковь одна. Нет католической церкви, нет протестантской церкви, нет баптистской церкви, никакой. Есть церковь одна, православная, других нет. Все остальное так и называется церквями. Потому что Христос создал единую православную, Он ее создал, и других не будет до скончания века. И у нас есть счастье быть членами этой церкви. Эти спасаться. Вот только что нужно. Он, будучи безгрешным, восприял наш грех и пригвоздил его к Христу. Мы, будучи не святыми и не имея своей святости, имеем возможность учиться его смирению и учиться благодарить его за наше спасение. Аминь.